Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Леонидом Сафроновым о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова и о русской поэзии. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 126. «Не отчаивайся и не будь самоуверен, но в смиренной надежде вопи: Господи, помилуй! Смотрите, никто не говори: много грешил я, нет мне прощения. Кто говорит это, тот не знает, что Бог есть Бог кающихся, что Он пришел на землю неправедных спасать, а грешников призвать к покаянию, и что, когда кто кается, радость бывает о нем на небесах. Истинное покаяние состоит в том, чтобы удалиться от греха и возненавидеть оный. И вот когда кто скажет от сердца: «Неправду возненавидих и омерзих», тогда Бог с радостью приемлет такого. Но смотрите, никто да не дерзнет также сказать: «Я не согрешил». Кто говорит это, тот слеп, смежил очи, сам себя обманывает и не знает, как окрадывает его сатана и в словах, и в делах, то через слух, то через глаза, то через осязание, то через помыслы. Ибо кто похвалится, что у него невинно сердце и чисты все чувства? Никто не безгрешен, никто не чист от скверны, никто из человеков не свободен от вины, кроме того единого, кто нас ради обнищал, богат сый. Безгрешен он один, взявший грехи мира, желающий спастись всем человеком, не хотящий смерти грешника, человеколюбивый, многоблагоутробный, милосердый, душелюбивый. К нему прибегнем и мы, потому что все грешные, прибегавшие к нему, улучили спасение».
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Дорога, дорога ущербной луны, струится дорога в полнеба длины. По этой дороге в далекий зенит с мечтою о Боге бубенчик звенит. Звенит он и плачет, динь-динь да дон-дон, по воздуху скачет невидимый конь. Могучие крылья с высоких боков алмазною пылью несет от подков. При звездном огне по дороге спеша летит на коне молодая душа. Куда от земли ты, родная, летишь? Луною объята небесная тишь. Вдруг вымолвил кто-то: «Эй, Петр, отворяй!» Открылись ворота в неведомый рай. У светлого рая высокий порог. Мой друг, умирая, вздохнул от дорог. Доехала к Богу святая душа, прижалась к порогу, стоит не дыша. Не плачет бубенчик, не фыркает конь. Свивается венчик небесный
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова прозвучала песня «Душа» в исполнении Игоря Петрова на стихи протоиерея Леонида Сафронова, настоятеля Никольского храма в поселке Рудничный Вятской области, поэта, члена Союза писателей. Он и является сегодня нашим гостем. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
В этом году 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, и это послужило поводом для приезда отца Леонида в Москву. Но сегодня мы будем говорить не только о Лермонтове. Наш разговор будет намного шире. Он будет касаться русской поэзии. Батюшка, у вас наверняка есть уже какие-то обдуманные вещи. Пожалуйста, поделитесь с нами своими размышлениями.
Что такое вообще поэт? Поэт – это носитель слова. То есть вначале было слово, слово было Богом, слово было Богом. Например, искусство, ну, взять изобразительное искусство, взять музыка, взять балет – это тоже движение души, тоже искусство. Но Прежде всего, почему вдруг поэты, почему писатели во внимании, то есть во главе народа? Потому что они слово-носители, потому что мы, прежде всего, не глазами живем, а словом живем. Господь нам послал Сына Спасителя, Слово Свое послал, и Он спас нас. И нас Слово спасает всегда. Поэтому поэт – это носитель слова. А гениальный поэт – это носитель, кроме того, что слово, он Бога-носитель. То есть Бога носит. Вот как мы дароносицу носим, например, я еду куда-то, где нет храма, в село, и везу с собой или несу с собой на груди дароносица. В виде храмика такая, коробочка, и там дары тела Христова, запасные дары. И причащаем людей, которые исповедуются, или там умирающих там причащаешь, и они соединяются со словом, со спасителем, значит, который нас спасает. И вот то же самое поэт. Я говорю о поэтах, значит, это Есенин у нас, Пушкин, Лермонтов, об этих поэтах. И вот поэт, он дароносец, он несет каждому человеку, мы все больные. Без слова мы бессловесные твари, как овца, как собака, как все. Но со словом мы уже люди, мы уже подобие образ Божий со словом. Поэтому поэт, это вообще как неземное существо, нас ведет к Богу.
Батюшка, можно сказать еще, что вот земля русская, она велика тем, что она рождала и давала святых людей. Такое обилие количества, какое ни одна земля. Но поэт – это тоже порядка очень высокого, тоже показатель, вот какая земля кого может родить. И наша земля, она дала таких гениев, которые, в общем, являлись душой народа и отразителями души народа.
Нет, но суть-то в том, что не только в России, почему вот взять, например…
Я и говорю, не только, мы сейчас говорим просто о нашем.
Да. Еще из-за того поэт в таком почитании у народа, что он слово-носитель, дароноситель. То есть как вот… Дары, еще раз скажу, что Господь, Спаситель наш, Он пришел, это Слово Божье. Поэт, но на уровне там, душевном, например, спасает нас, но идет к Богу. Вот, например, их нет, этих поэтов, но мы читаем, мы изменяемся. И как действует на нас поэзия ихняя, то есть нас освещает поэзией. Как наш Суворов, например, Ушаков, который стал святым, Суворов будет святым. То есть все дароносители, которые принесли на алтарь к Богу свои дары, а как они принесли? Они потому что шли, например, Суворов вел за кого? Вот так вот, за Бога, за царя и за Отечество. Потому что все было соединено. Поэтому, конечно, он ушел за Бога, значит, он к Богу и пришел, потом его душа пошла. И то же самое поэты, например, Пушкин, за кого шел со своим словом? Кому писал? Богу, царю и Отечеству. И то, что сочиняют пушкинисты, это люди определенные сочиняли нам в советское время, что Пушкин там с царем у них разлад был такой, и этого не было. Это было у декабристов, которые шли против царя, и которые пытались Пушкина нанять, сделать ихним поэтом, но ничего не получилось. Они почувствовали, что Пушкин растет до государственного мужа. У него царь в голове. Ну вот пословица, да, без царя в голове. Это пословица настолько мощная, что действительно без царя в голове, когда человек, ну, дурак, что называется. А с царем это значит действительно и впрямую с царем в голове, царь-батюшка, и с умом в голове.
То есть с правильными иерархически расставленными ценностями, да, да, с да. пониманием глубинным да. сути вещей. Ну вот с Пушкиным тоже, видите, как все непросто. Ведь все эти критики, не все, но многие, они на этом свою жизнь строили, это их хлеб, как говорится. И каждый гнул в свою сторону.
Мекинный хлеб. Воробья на Мекине не проведешь. То есть, кто Пушкина читает хорошо, знает его, они поймут, что такое Пушкин и за кого бы Пушкин пошел. А читаем «Родина» Лермонтова. «Люблю Россию я, но странной любовью. Ни предания, ни старины не шевелят во мне там ничего. Но, когда он видит реки текут, когда он видит степи колыхаются, когда он видит жневье, когда он видит березки, когда он видит мужички, которые поработали и отдыхают, вот это волнует больше всего. Вот за это мы родину и любим, а не за что-то там. Вот и все. То есть за творение Божье. И что Господь сказал, вот сотворил реку, сотворил, жневье, сотворил все, и сказал, в поте лица хлеб добывай. А кто у нас в поте лица хлеб добывает? Крестьянин. Напрямую он сказал, потому что как можно прийти к понятию того, что, например, поте лица хлеб добывай, значит, то есть доставай себе Царство Божие. Как мы можем прийти? Через хлеб. Добывая хлеб, потому что поесть-то надо. И когда человек трудится, крестьянин, да, у нас крестьяне раньше трудились, и они в церковь ходили, и много было святых. Мы их не знаем. Что крестьянин, трудящийся правильно, он святой, в общем-то. А где фольклор? Откуда фольклор исходит?
Вот, например, ну, конечно, в белой рубахе умирали тихой мирной кончиной под иконами. Да.
Например, что такое русская песня? Это жизнь целая. Она короткая, да, но это жизнь целая. Там и трагизм есть, там лиризм, там все-все есть. Чем вот, например, русская песня отличается от авторской песни? что глубже и больше. Народ, например, писал, эту выпевал песни из души, он трудился, молился через труд, и потом из него исходила вот эта песня. Творческий человек, например, поэт, автор, например, он наблюдает со стороны за трудом. Не всегда может войти туда, наблюдает, вот наблюдатель. И поэтому это автор, наблюдатель, а народ сам носитель песни через труд. Поте лица добывает песню, хлеб. А там и молитву тоже. То есть, добывая хлеб такой насущный, он добывает и душу себе, и дух себе в душу. И получается русская песня и молитва через труд.
Батюшка, ну давайте мы вернемся все-таки к Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Ваше отношение к этому величайшему русскому поэту, каким он для вас является?
Ну, Лермонтов после Пушкина сразу является, конечно, любимым поэтом. После Пушкина. Ну, у меня, будем говорить, что любимый поэт был Есенин. С детства у меня, потому что отец любил Есенина, и это отец читал, передалось. А потом уже, когда я уже сознательно вот так к Пушкину подошел, и после Пушкина, конечно, преемник, то есть кто выше писал всех вообще, что поэт после Пушкина, конечно, Лермонтов. Больше никто. Все наши писатели вышли из Пушкина тоже. Как говорят, вот из Гоголя, из Шинели вышли. Нет, не так. Все из Пушкина вышли. Сама шинель гоголевская сама вышла из Пушкина, сам Гоголь вышел из Пушкина, все из Пушкина вышли. Лермонтов просто это за Пушкиным следующий поэт. И у него судьба такая же, повторяется, его убивает, как Пушкина, потому что в России погибнуть от пули, это о чем-то говорит, это говорит о том, что все-таки вот ты поэт. И мы ждем, когда критики скажут, поэт, не поэт, ждем от критики. Зачем ждать? Лучше пулю получить. А в наше время никого не убивает, потому что...
Все измельчало?
Да.
Каждому времени свои герои. Но вот по поводу Лермонтова Михаила Юрьевича. Вот он в своем стихотворении известном писал о смерти Пушкина, что Дантес, будучи чужеродным, как он называл французов, бусурманином, да, он не мог понять о нашей славе, мы помним эту строчку, да, и думал, что русская рука бы не поднялась на великого поэта. Но вот с ним получилось так, что именно русский человек смог поднять руку. И вот интересно, что многие говорили, что лицом к лицу, да, как писал Есенин, лица не увидать, что, мол, не все понимали значимость Лермонтова, на самом деле ведь понимали.
Понимали, конечно, понимали. Суть-то в том, что человек может не понимать, но бес-то все понимает. Бес направляет человека. Человек может не понимать, но он бес его направляет.
Исполнителем
вот, ставит. Да, нашли исполнителя безвольно. Вот. А исполнитель только кто Богу не молится, убивает Лермонтова. Вот, например, Рубцова убили, которого убила его, да, женщина. Вот и начинает, что она вот оборонялась. Да разве в этом дело?
Батюшка, ну даже по ее, так сказать, творениям, было уже видно, что человек не случайно пришел по такому результату.
Но суть-то в том, что, опять же, она орудие в руках дьявола, будем так говорить. Суть-то в том, что многие завидовали Рубцову, многие, даже поэты, маститы, они просто-напросто после его стихов, если он, например, выступит первый, да, после него не надо было выступать никому. Как Шукшин, например. Вот у них совесть русского, он печалится, он плачет глазами своими, плачет о России, что сделали. Это в то время, а у нас сейчас, он бы сейчас ревел бы. Вот что такое Есенин, например? Были большие поэты при Есенине. Ну вот на Ганьковском кладбище мы вчера были. Вот там и Саврасов лежит, который художник вообще величайший. Суриков лежит величайший. Но вот такой любви к ним, вот как Есенину, даже в самом памятнике образ такой.
Это... Ну, это по сердцу.
Да, это по сердцу, по чувствам, по всему, вот, что это народными становится, потому что они с народом соединяются вот так. И вообще проникаются в народ, например, этот же Шукшин или Рубцов. Это избранные. И вот Лермонтов избранник Божий, Некрасов избранник Божий. И это не говорит, что, например, если там, ну, в России, мол, была безграмотность, поэтов было мало. Ну, взять 20 век, грамотность повальная. Ну, и что мы видим?
И где они, великие поэты?
Да, нету, потому что нет Бога избранности. Потому что, научив ребенка писать, он будет что писать, Бог или три буквы на заборе? От духовности зависит, от дара, и как будешь этот дар кому нести. Поэтому поэтов всегда было мало, и художников, и не грамотность помогает, а помогает то, что дар есть. А дар у каждого человека, прежде всего, дар христианский. То есть мы крестимся, получаем. Главное – быть христианином. А потом уже через Бога нести свой еще личный дар.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение». С вами журналист Надежда Зотова. А в гостях у нас протоиерей Леонид Сафронов, поэт, член Союза писателей. настоятель Никольского храма в поселке Рудничный Вятской области.
Если говорить о поэтах, нередко и Пушкин об этом потом написал, что своей меркой начинают мерить люди, что вот они были такие же страстные, такие же греховные, жили, начинают копаться в их личной жизни.
Суть-то в том, что, например, дароноситель, то есть чем выше вершина горы, тем больше не только соединение с Богом, но еще и ветра, еще там стихии разные действуют на вершину горы. Там ведь холодно, взойдешь там, кроме того, что к Богу ближе, там еще и дышать тяжело, и ветра, и там бури, и там что-то не творится. То же самое, чем выше человек даром, тем больше Господь сказал, кому дано, с того спросит. Бог попускает больше искушений, попускает больше сатану. Например, вспомни Иова многострадального. Сатана пришел, и сам Господь попустил, чтобы он его искушал. А для чего? А для того, чтобы он укрепился. И показать сатане, вот видишь, он не отпал, он меня любит. И в то же время Иову дал, чтобы ты бойцом был. Поэтому чем больше дар, тем человек должен быть бойцом, то есть бороться, бороться через борьбу, выковывать свою душу и дар свой приумножать. Поэтому здесь ничего такого, что Лермонтова убили, значит, так оно и должно быть, как мученик умер. То есть нам, конечно, жалко его, что это самое.
Самое главное, что он не убил никого, да?
Конечно, он бы и не убил, потому что поэт не убийца. Как у Пушкина и Сальери.
Гений злодейств. Да. Батюшка, мы ушли в сторону от Лермонтова и далеко, хотя ассоциативно все близко. Все-таки хотелось бы, чтобы вы своими мыслями о нем поделились. У вас нет стихов, посвященных Михаилу Юрьевичу?
Нет. У меня нет вообще стихов, посвященных кому-то поэтам, но есть по их произведениям, например, если я читаю, например, там Пушкина, там Лермонтова, Гоголя, то получается стихи, как бы их произведения в форму поэзии. Притворяешь, например, капитанская
дочь. Оттолкнулись, да?
Да, это жизнь. Что говорить там? Творчество – это жизнь. Творчество – это произведение – это жизнь. В образе жизнь. Ну, а Лермонтов, я скажу, что его стихи – одиночество. Везде вот, читаешь «Билет, парус одинокий», «Выхожу один на дорогу», «Горные вершины спят во тьме ночной». То есть все как бы одиночество. Но это одиночество гениального человека. Гениальный человек – это есть дитя народа, а дитя народа – это значит сам народ. Дитя народа не может быть одиноким, он с народом всегда, он с Богом всегда. Но почему, говорит Лермонтов, билет парус одинокий? Потому что, еще раз повторяю, что русский народ – это как парус, плывущий по Средиземному морю, по всему, по всей Вселенной, то есть, потому что он православный, он одинокий. Мы одиноки вообще, Россия одинокая, на нее все идут, всегда все против нее, потому что она православная. Вот это и есть билет парус. Россия – это корабль одинокий, но он не одинокий, чем он с Богом. И почему Лермонтов пишет, народный поэт, сам народ, почему пишет «Белеет парус одинокий»? Потому что народ, значит, отходит от Бога. А поэт – это дитя народа, душа народа, он ловит все. Он видит, как этот пророк у Пушкина, то есть он слышит, как там змея ползет,
шуршит,
шуршит, все-все слышит. Всю вселенную слышит, или как горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины, полны свежим лой, не палит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Это он с ангелом говорит. Я уж наизусть не знаю Лермонтова «Ангел», там, ну, «Ангел там летел», это тоже собеседность с ангелом. То есть чувство, что вот ангел рядом, хранителя, у поэта есть. Он не видит его, но он чувствует. Он на душевном уровне и даже, может, на духовном, потому что поэт, вот Достоевский, например, пророк, Пушкин пророк. Например, вот Достоевский, взять его бесы, пожалуйста, пророческое произведение, там
да.
Все, сколько, все и то он предугадал, да?
Так.
Потому что Господь дает человеку...
Именно что, тогда дает, когда болит. У них душа болела.
У гения всегда болит, у гения всегда болит.
Это не то, что ты технически или там думаешь о премиях, или что из этого получится. Когда у человека страдает,
потому
они крови писали.
Да, потому что мать всегда своих детей болеет. Гений – это есть мать, страдающая за свой народ. Или сын за свой народ страдающий, но больше подходит мать.
Например, говорят даже вот чисто технически там, о качестве, о том же Набокове, что вот и проза у него по качеству высококлассная. Но у него не было самого главного, у него не было мировоззрения, у него не было вот этого самого, этой боли.
Набоков, конечно, может поражать стихами, прозой поражает, у них стиль, все.
Да нет, иногда вообще там и ритмически, все.
Но суть-то просто... в том, что он поражает, например, пишет стихотворение, там Христос с учениками идет, и вот попадается собака, мертвая собака. Значит, гниющие, у нее зубы такие оскаленные, страшно вот так. И этот, ученики так отворачиваются, а Господь, что вы отворачиваетесь? Смотрите, как прекрасно у нее такие узоры, вот это гниение, узоры. И смотрите, как жемчуга у нее зубы оскаленные. Вот это и есть весь Набоков. И он Христу вкладывает свои чувства, вкладывает Христу. Христос бы не сказал.
Конечно.
То есть Набоков, он любовался, у него гниение, то есть у него распад на распаде, вызывал. Он нападение, его все творчество. Это демонизм. Как у нас одна поэтесса в Кирове также вот признала в стихотворении, что «Мой полет – это полет падения». То есть тут же все сказала. Лермонтов, например, о нем говорят, что вот он такой, там это говорили даже известные там люди, говорили Хомяков, Аксаков, по-моему, говорил сыну Аксакова этот славянофил, что темный поэт, он не темный поэт. Затемненный, временами было затемнение, приходило, как всякому человеку, искушение. Он не темный, очень светлый поэт. Вот вчера сказали, что у него голубой цвет в поэзии преобладает. Нет, у него синий.
Сиреневый.
Да. Нет, сиреневый нет. Это мое мнение, может, у вас
у меня из-за того, что с Врубелем, может быть, поскольку...
Нет, с Врубелем его сравнить нельзя.
Я по поводу нет, демона.
Он светлее. У него демон совершенно светлый.
Это литературный том,
там демон. У него, да, литературный. У него это Тамара, например, ангел забрал душу у Тамары, что здесь вот с церковным учением есть как бы неправильности, но...
По высшему счету, да, это все равно получилось по-христиански.
Поэтическим все правильно. То есть любовь...
Превыше всего.
Да, превыше всего. Вообще, демон – вещь, там ничего демонического нет.
И потом, учитывая, что он написал во сколько, в 22 года, да? Или?
Нет, он работал на ней долго очень. Он начал писать рано, а потом он ее всю жизнь переделал.
Учитывая, жизнь-то короткая, насколько была, всю жизнь это громко сказано.
Он очень светлый, светлый, но одинокий, как народ, идущий к Богу, одинокий. Будем, как говорить, вот Христос шел на Голгофу. Какие у него чувства были? Он был одинокий, как человек, потому что он шел на Голгофу. И он просил в Гефсиманской чаще, он тоже одинокий был. Ученики уснули, не выдержали напряжения, не пошли на молитву. Он: «Господи, принеси мимо чашу, это Сын Божий». Ну, как человек. Ну,
по-человечески.
По-человечески просил, да. Он был одинокий. Но он сказал: «Ну, если это надо испить, я испью». И испил. И Лермонтов. Он был одинокий, и чашу смерти испил, и поэзии испил чашу, и дал нам вкусить. Поэтому будем говорить, что его поэзия похожа на Гефсиманский сад, вот на моление о чаше. И что он поэт очень светлый. Но его свет, я еще говорю, вот синий такой свет, космический. Он поэт космический. Например, у нас вот Юрий Кузнецов был поэт, да, вот последний. Он большой поэт, Юрий Кузнецов.
Даже немножко советский.
Да, нет, нет, он не советский. Ближе к язычеству.
Но это язычество произошло от советскости все-таки.
Нет, не советский поэт Кузнецов. Кузнецов очень поражает. Он изощренный в метафорах, он поражает слишком вот таким необычностью, как бы. Но,
неожиданностью.
Да, это... неожиданностью. Но неожиданность – это не есть традиция русской поэзии. Традиционная поэзия – это традиционная, это есть ожиданность. То есть это продолжение ожиданности. Неожиданность не в этом, а в свежести, в целомудрии. То есть снова написать об этом, но написать цельно. Вот в этом, а не в том дело, что вот поражает. Ну, хотя и Кузнецов тоже, он опирался на фольклор все время, но он его довозил, пользовался священным писанием, чтобы его не извести до язычества. Например, он старик пишет, стоит старик в поле и поднимет руки, его руки загораются огнем, опустит, его руки гаснут. Это кто из священного писания, вспоминаем, кто молится? Молится Моисей, а Маликотяне отступает, а руки поднимает, опускает, они нападают. Разве можно Моисея, святого величайшего, брать образ и не сводить его до этого, до колдунского? Это колдун. То есть он...
Волхв.
То есть он по своей несорковности хорошее брал и не сводил. Или я пил из черепа отца. Можно разве? Ради красного словца нельзя пить из черепа отца. Кузнецов большой поэт, но он не четырехмерный поэт. Вот Рубцов, да. Вот брать, например, Иосиф Бродский, да, вот Сеев, вот такой поэт, действительно метафорист такой, но у него нет дыхания, широты нет. Взять его стихи, его прочитать, и Рубцова. Пилигримы у Бродского и пилигримы у Рубцова. Рубцов простыми словами, меньше образованности как бы.
Кажется.
Да, у этого такие все это ученые.
Мудренность.
Но у того, у Грюма, пилигримы, и все сжато.
Безвоздушное,
да,
пространство.
Да, да. А у этого дыхание, потому что пилигримы-то разные. Эти-то пилигримы идут, католики идут завоевывать Иерусалим. Для чего? Гроб Господень этот мусульман. А дальше? А под свою опеку. А чем они лучше мусульман? А у Рубцова пилигримы – это паломники идут. Вот этими отличается, что Рубцов – это христианский,
да,
поэт, духовный поэт, христианский, а Бродский – это не христианский поэт. Вот этими отличается. А дар-то у Бродского, может быть, и не меньше мог быть. Потому что я еще раз говорю, что мало иметь дар, надо его еще пользоваться правильно. То есть Иуда ведь имел дар ученика, любимый был, избранный был. А что он с этим даром сделал, нося в себе, в сердце воровство? Он предал.
То есть как распорядишься своим даром? Да. Батюшка, у нас разговор получился намного шире. Это и хорошо, потому что нельзя замкнуться на одном поэте. Поэзия вся связана, это живая система сообщающаяся. Батюшка, и в заключение нашей беседы все-таки прочтите, может быть, что-то из своих стихотворений.
«Словно комья кладбищенской глины, полуночной зари полоса, тихий ангел сошел на долины, светлый ангел сошел на леса, и зияющий белым коленем, опаляя небесный простор, над пропащим от водки селением, скорбный ангел крыла распростер. Так невидимых ангелов стая развивает житейскую грусть, оттого и до ныне святая наша бедная матушка Русь, оттого до кладбищенской глины душу носит еще телеса, тихий ангел сошел на долины, светлый ангел сошел на леса. Вы меня под крестом схороните, ни к чему мне холодный гранит, на кладбище, где ангел-хранитель наши тленные мощи хранит».
Спасибо, всего вам доброго. Вы прослушали беседу с протоиереем Леонидом Сафроновым, настоятелем Никольского храма в поселке Рудничное Вятской области, поэтом, членом Союза писателей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. А сейчас вы услышите песню «Ангелы», написанную и исполненную Игорем Петровым на прозвучавшее стихотворение протоиерея Леонида Сафронова.
Словно комья кладбищенской глины, полуночной зари полоса, светлый ангел сошел на долины, тихий ангел сошел на леса. Светлый ангел сошел на долины, тихий ангел сошел на леса. И зияющий белым коленьем, опаляя небесный простор, над пропащим от водки селением, грозный ангел крыла распростер. Над пропащим от водки селением, грозный ангел крыла распростер. Невидимых ангелов стая развевает житейскую грусть, оттого и до ныне святая наша бедная матушка Русь. Матушка Русь, оттого до кладбищенской глины душу носят еще телеса. Тихий ангел сошел на долины, светлый ангел сошел на леса, тихий ангел сошел на долины, светлый ангел сошел на леса.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, добрый вечер, Москва, слушаем вас.
У меня вопрос следующий. У меня маленький ребенок, один ребенок уже вырос, но, к сожалению, не соблюдали мы всех правил.
А вопрос какой?
А вопрос у меня следующий. Вот девочка учится в первом классе, она ходит в храм. Но поскольку она учится в первом классе общеобразовательной школы, есть елки, есть праздники всевозможные. Вот как вот православным христианам относиться ко всем елкам, которые проходят даже в том же храме Христа Спасителя? И можно ли в них принимать участие?
Опять, можно, только при одном условии, если вы достали билет. Если билет нет, как можно в этом участвовать? Вот. Единственное, что бы я посоветовал, не перегружать ребенка елками. Если потому что вот как так бывает, что на одну елку пошли, потом на другую, я бы вот в этот период праздничный остановился в нее на какой-то одной елке. Вот. Конечно, лучше елка, которая устроится действительно в храме Христа Спасителя, но там все-таки тематика рождественская. А елки такие государственные, они новогодние. Хотя вся атрибутика, она все-таки практически взята из церковного обихода. Это коммуняне так придумали, чтобы вытеснить праздник Рождества. У Рождества все забрали и создали праздник Новый год и так далее. Вот. Поэтому, если вы хотите девочку в православии, то лучше акцент делать на Рождество.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о трагедии Шекспира «Король Лир». Две категории определяют проблематику этой пьесы. Это ум и безумие. Слова, которые, кстати, наиболее часто встречаются в тексте. Например, в речах Шута, служащего своеобразным, и при том, что обязательно нужно отметить, еще и комическим проводником главных идей трагедии. Что же такое в свете этих идей ум и безумие по Шекспиру? Основу сюжета Лира определяет парадоксальная, как это часто бывает в православии, мысль. Человек в безумном мире ненормален, пока сохраняет чисто формальную, характеризующуюся общепринятыми рассуждениями, видимость ума. И только с потерей этой видимости у него появляется шанс стать истинно нормальным. Более того, в состоянии отказа от формальной нормы, а на самом деле соглашательства с окружающим безумием, он в полной мере может постичь закономерности этого безумия. Но только, повторюсь, тогда, когда откажется от ума, считающегося нормой в этом мире. Это и происходит с Лиром, который после того, как сошел с ума, обретает истинный взгляд на безумный мир, по законам которого он, не задумываясь над ними, существовал ранее. Да и безумен ли он? Скорее, состояние Лира после отречения от бывшего себя можно определить как некую стадию юродства. Интересно отметить, что на этом этапе своего существования Лир приобретает манеру речи, может быть, не случайно, без всяких мотиваций, исчезнувшего как раз в этом месте из сюжета юрода Шута. Предпоследняя фраза которого, произнесенная им в пьесе, звучит так: Эта холодная ночь может всех нас обратить в дураков и сумасшедших. «О, смесь бессмыслицы со здравым смыслом!» — говорит слушающий его в степи, тоже принявший на себя вид юродивого Эдгар. «В безумии разум». Кстати, Эдгар подхватывает, так сказать, знамя исчезнувшего шута сразу же после его только что процитированных слов, дополняя их уточнением, каким образом можно сохранить истинный, а не ложный разум. Цитирую. «Берегись нечистого, слушайся родителей своих, держи свое слово, не клянись и не соблазняй чужую жену, не губи душу в погоне за роскошью». И несколько ниже еще одно наставление. «Пусть твоя нога будет подальше от веселого дома, рука от юбок, а перо от долговых расписок, и борись с нечистой силой». Конец цитаты. Но и это еще не все, ибо далее о желании сойти с ума говорит и Глостер. «Король сошел с ума, как тверд мой ум, что я еще держусь и понимаю всю скорбь мою. Мне лучше б помешаться, так мысль моя рассталась бы с тоскою, и в ложных вымыслах моя тоска сама б себя забыла». И что еще более показательно, в пьесе, где не только Лир, но едва ли не все позитивные герои говорят о мире, погружающемся в безумие, всецелым упованием на разум отличаются исключительно персонажи негативные. В первую очередь Эдмунд, исповедующий даже некое подобие позитивистской философии и в свете определенной мной проблематики, являющийся не менее главным героем, чем сам Лир. В этом духе, в частности, он составляет письмо, с помощью которого намерен оклеветать Эдгара. В этом же духе выстраивает разговор с отцом после того, как подбросил ему это письмо. И в этом же духе выдержан и последующий его монолог, который на первый поверхностный взгляд можно было бы воспринять в плане его отвращения к суевериям, если бы только этот монолог не следовал вслед за монологом Глостера, характеризующего дух наступающего времени, о котором далее говорит и герцог Альбани. Цитирую. «Настанет время, что люди станут пожирать друг друга, как чудища морские». Монолог Глостера я уже приводил в передаче о Макбете. Что касается монолога Эдмунда, то в нем он, по всей видимости, сознательно искажает смысл речей отца, доводя их до абсурда. Тот ведь говорит не столько о влиянии хода планет на судьбы людей, которые, в общем-то, признает, но не абсолютизирует, но как раз наоборот, более отмечает обратную, так сказать, связь, при которой изменение хода небесных сил порождено искажениями привычного земного порядка, что и вызывает аномалии природных стихий, обрушивающихся, в свою очередь, с целью вразумления на согрешившее человечество. Но это рассуждение, очевидно, уже недоступно обезбоженному и прагматизированному уму Эдмунда, который с явной издевкой перетолковывает его по-своему. Стоит обратить также внимание на косвенные свидетельства богоборческого направления его ума, отрицающегося богоустановленных законов, нашедших бытовое выражение в сословной, возрастной и семейной иерархии. И прежде всего в почтении к родителям. «Природа, ты мой Бог, твоим законом подвластен я. К чему мне подчиняться проклятию привычки, позволять обычаю так унижать меня за то, что я родился позже брата на год или два?» — говорит он в первом своем монологе. И эти же мысли в более развернутом виде присутствуют и в уже упоминаемом подложном письме, написанном Эдмундом якобы от лица брата, а затем подкинутом отцу. Цитируем. «Такие понятия и такое уважение к старости только отравляют нам жизнь в наши лучшие годы, лишая нас возможности пользоваться нашим богатством до тех пор, пока старость не помешает нам наслаждаться им. Я начинаю ощущать бесцельность и глупость этой гнетущей тирании старости, властвующей над нами не потому, что она могущественна, а потому, что ее терпят. Если бы наш отец мог заснуть и больше не просыпаться, пока я не разбужу его, тебе досталась бы половина его доходов». Конец цитаты. И несколько далее, в еще одном коротком монологе, содержащем, помимо прочего, еще и исчерпывающую характеристику брата. «Отец доверчив, брат мой благороден, так далека от зла его натура, что он в него не верит, глупо честен, с ним справлюсь я легко, тут дело ясно, пусть не рождение, ум мне даст наследство, для этой цели хороши все средства». Заметим также, что ум в понятии Эдмонда обязательно сочетается со злом, равно как благородство и честь с глупостью. Очень существенная для определения проблематики Лира мысль. Помимо главной линии, определяющей в этом плане эволюцию главного героя, она постоянно варьируется в речах и песнях Шута, выступающего своеобразным комментатором происходящих в Лире событий, как, например, в такой: «Этот год дуракам не везет, стали умники все дураками, потеряв своим глупостям счет, в обезьян превратились сами». Заметим, что деформации в нравственной жизни окружающего Лира общества начинаются с того, что сам он изменяет своему важнейшему долгу, долгу короля, силой собственного произвола, предоставив черную, так сказать, работу по руководству страной дочерям, о себе оставив лишь наслаждаться внешними признаками власти, сохранив над головой ее ореол. «Я удержу лишь королевский титул и почет», — говорит Лир зятьям, в полной мере не представляя покамест, насколько второе зависит от первого. «Доходы ж все, правление и власть вам, сыновья мои». Но, как оказывается, ореол ничего не значит. Посему дочери, что вполне естественно, не могут не воспользоваться предоставленной возможностью использования ее. В результате Лир остается и без власти, и без ореола, но зато с осознанием, что помазанник Божий все-таки не Бог, как он полагал ранее. Главное же, что губит Лира в чисто бытовом плане, это, на мой взгляд, его неправильные представления относительно очень важной, хотя прямо не выделенной в пьесе категории долга, и королевского, и прежде всего человеческого. Именно поэтому он не может осознать величину любви к Корделии, любящей его так, как повелевает долг. Границы же долга для каждого человека, и тем более для короля, безграничны. И более того, каждый человек, вернее, Бог, который руководит этим его чувством, волен расширить их до воистину необозримых пределов. Это и есть то, что Корделия определяет как правду сердца. В случае же, когда долг вступает в противоречие с этой правдой, человек повергается не только в бессердечие, но и в безумие, о чем предупреждает Лира, не хотящий льстить его ложному самомнению, мудрый и верный Кент, чье занятие, по его характеристике, быть самим собой. Верно служить тому, кто окажет доверие, любить того, кто честен, водиться с тем, кто мудр и мало говорит, бояться страшного суда, сражаться, когда надо, и не есть рыбы. Цитирую не вполне точно. Кент, кстати, единственный из всех присутствующих, рискуя жизнью, призывает Лира не поддаваться самомнению и сохранить престол. Кент будет дерзким, если безумен Лир. Что хочешь делать, старец? Ты думаешь, что долг умолкнет в страхе, коль власть послушна лести? Правда, долг наш, когда величие впадает в бред. Одумайся, престол свой сохрани и ярость укроти. Ручаюсь жизнью, дочь младшая тебя не меньше любит. Не там пусты сердца, где речь тиха. Лишь внутренняя пустота шумит. Но поступки Лира до поры определяет именно внутренняя пустота. Он должен будет опуститься до состояния низшей точки человеческого существования, крайнего физического и даже умственного убожества. И даже, что следует из его слов, сказанных после того, как он приходит в себя после глубокого беспамятства, побывав в аду. «Зачем меня из гроба вынимают? Я к огненному колесу прикован, и на него мои стекают слезы расплавленным свинцом», чтобы понять простую, но ранее не приходившую ему в голову мысль. «Я только старый, глупый человек». И далее, обращаясь к дочери: Должна со мною ты иметь терпение. Прошу, забудь, прости. Я стар и глуп. И как пик высшего разумения, очередной парадокс, точно подмеченный Шекспиром и характерный для многих человеческих судеб. Еще более полную, чем когда-либо свободу, Лир обретает в заключении, в тюрьме, в стороне и в изолированности от обезумевшего мира, где появляется возможность бесконечного вглядывания в себя, а значит, не только выработки правильного суждения о себе, но и правильного постижения собственной личности и ее места в Божьем замысле. «Пойдем с тобой в тюрьму», — говорит он Корделии. «Там будем петь вдвоем, как птицы в клетке. Попросишь у меня благословения, молить прощения на коленях стану. Так будем жить, молиться, песни петь и сказки говорить. На золоченных смеяться мотыльков и у бедняк расспрашивать о новостях придворных, кто в милости, кто нет, что с кем случилось, судить о тайной сущности вещей, как Божьи соглядатаи. Итак, в стенах темницы переждем мы распри и ссоры власть имущих, что подобны приливам и отливам». Показательно, что точно так же, как Лир обретает разум в безумии, в слепоте обретает внутреннее зрение Глостер, о чем он не раз говорит. Идея пьесы, где разрушаются родственные связи и попираются все нравственные законы, где дети предают отцов, братья братьев, сестры травят сестер, отцы отказываются от сыновей и дочерей, подводит итог диалог между Кентом и Эдгаром. «Уж не конец ли мира?» – адресуясь в пространство, спрашивает один. «Его прообраз», – незамедлительно отвечает другой. «Гибель, разрушение», – добавляет герцог Альбани. «Все грусть и мрак и смерть», – подводит итог беседе Кент, а сама пьеса заканчивается похоронным маршем. Но Лир, несмотря на то, что, по словам Кента, жизнь его призрачной была, обретает перед смертью образ Божий, а не тот, который посредством гордости внушал ему дьявол. Но почему же, сигнализируя человечеству о грядущей гибели, уже распадается на части этот довольно молодой и покамест не могущий даже представить тех воистину неразрешимых противоречий, к которому мир придет уже в наше время, век? А впрочем, может, уже кое о чем и догадывающийся. «Мы таковы, каков наш век», — говорит циничный, умный и смотрящий правде в глаза демонический злодей Эдмунд. «Таков наш век», — дополняет мысль Эдмунда Глостер. «Слепых ведут безумцы». Естественен поэтому вопрос, что именно это за век? Этот вопрос мы попытаемся разрешить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Евграф». Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителей искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор, а в солнечные ночи, летом, сидит, рисует образцы. Евграф беседовал со мной как с равным, искренно и откровенно. Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу. Он говорил: «И ты можешь так работать. Дай телу принуждение, глазам управление, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд. Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь, удивляюсь. Как они умели делать? Прочно, красовито. Нагляжусь, наберусь этого веселья и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела, на чужой успех полюбоваться».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.